тот, кто был душой Толдот и Шурун, это наш учитель Равицкак Зильбер. И я хочу процитировать из его урока. Тема нашего урока – ключи нашего избавления. Ведь на самом деле мы с вами уже около 2000 лет находимся в изгнании после разрушения второго храма. Больше того, можно даже назвать точную цифру. 1952 года, как разрушен храм. И мы находимся в изгнании. Это Галутый дом у потомков римлян. И мы знаем, кто правит миром. Сегодня в Израиль приехал президент Америки Байден. Мы не говорим про политику, но он потомок Исава. Вся Европа – это потомки Исава. И вот то, что я хочу процитировать вам из урока нашего учителя Равицкака Зильбера, посвященному тем событиям, накануне которых мы с вами находимся опять. И это то, что говорит Рав Элияу Деслер. Цитирую своего учителя: наши праздники, наши исторические события, это если они в память об тех исторических событиях, кто сказал, что вообще мы имеем к ним какое-то отношение? А если это новый виток нашей истории, и от каждого из нас зависит, каким будет следующий момент этой истории. Я процитирую то, что написано в трактате Йома, то, что наш учитель Рав Ицхак Зильбер говорит. За что был разрушен первый храм? За три самых страшных греха – идолопоклонство, разврат и кровопролитие. За что был разрушен второй храм? Ведь во время второго храма учили Тору, исполняли заповеди, делали хесед из-за напрасной ненависти. Один считал, что нужно немедленно восстать против римлян, другой думал, что еще не наступило время, что народ к восстанию не готов, а дело кончилось изгнанием из страны. И каждый смотрел на другого, как на врага. Нам нужно усвоить этот урок. Беспричинная ненависть, напрасная вражда – это очень опасная вещь. Продолжает Рав Ицхак и цитирует пророка Захарию. Когда придет Машиах, сказано, что все дни этих постов станут праздниками. И я задал себе вопрос. Известно то, что говорят наши мудрецы. Если бы разведчики, которые вернулись накануне 9 ава, говорили, как Калев бен Ефуне и Иошуа бен Нун, земля хорошая, поднимемся и завоюем ее, мы бы утром 9 ава отправились, перешли бы границу, начали завоевывать страну вместе с нашим учителем Моше, и был бы построен храм в Иерусалиме, который никогда не был бы разрушен. И этот праздник 9 ава, он назывался праздник Геулы, праздник освобождения. А я задал вопрос, а какой же праздник был бы 17-го Тамуза? Ведь давайте вспомним, 17-го Тамуза был сделан золотой телец, и произошли 5 трагических событий в нашей истории. Но вернемся к тому, что говорит пророк Захария. Мы потом повторим те страшные события, которые происходили 17-го Тамуза и 9-го Ава. И говорит пророк, пост 4-го месяца – это 17-е Тамуза. И пост 5-го месяца – это 9-е Ава. И пост 7-го месяца – это 3-е Тишрея, когда был это пост Гидалии, это пост, когда был убит последний правитель Израиля, и мы все отправились в изгнание во время первого храма. Пост 10-го, это 10-го Тевета, когда были пробиты стены Иерусалима, и началось на самом деле разрушение. Эти все посты будут для дома Иуды радостью, весельем и праздниками. И я задал вопрос, 17-е Тамуза, какой праздник должен быть 17-го Тамуза? И Талмуд, трактат Шаббат, 88-й лист, он объясняет, что в день, когда был построен золотой телец, и Моше Рабейну спустился и разбил скрижали, мы потеряли еще одну вещь. Мы потеряли те короны, которые были у нас на головах, когда мы сказали на Асэ ва-Нишма, что бы ты нам ни дал, мы будем исполнять, а потом будем учить, будем слушать. Две короны. И Талмуд открывает, спустили 600 тысяч ангелов и повязали каждому по две короны. Одну за то, что мы сказали на Асэ, будем делать, а другую за то, что мы сказали, будем учить, будем слушать. И когда был сделан золотой телец, спустились 1 200 000 ангелов-разрушителей и забрали эти короны. Так вот, это произошло 17-го Тамуза. И 17-го Тамуза в будущем, когда реализуются слова пророка Захарии, мы получим опять эти короны. И Раши тут же говорит, они были сделаны мизившкина, из сияния славы Творца. Больше того, именно это сияние забирает Моше, открывает мудрецы, что по субботам Моше возвращается на свой духовный уровень, а у горы Синай он поднимается на 50-й уровень постижения славы Творца. Там, где теряется разница между сотворенным и Творцом, где все объединяется. А когда был сделан золотой телец, Творец говорит ему: «Ред, спускайся». И он спускается на 49-ю ступень. И вот в субботу Моше возвращается его уровень, а Моше, который назван верным рабом, он возвращает нам наш король. Так в будущем сказано, «Весимхат улам аль рошам», когда Творец будет собирать нас с четырех концов земли, то, что происходит сейчас на наших глазах, в глазах радость, которая уже была на наших головах, она к нам вернется. Итак, повторим то, что говорит трактат Таанит, Мишна, 26-я страница трактата Таанит. 5 событий трагических произошли с нашими праотцами 17-го Тамуза и 5 9-го Ава. 17-го Тамуза из-за греха золотого тельца были разбиты первые скрижали, прекратилось приношение постоянной жертвы Тамид, была проломлена городская стена Иерушалайма, и Апостомус сжег Тору, а в храме был установлен идол. Причем это происходило в разные периоды, во время первого храма, второго храма, а 9-го Ава. Это то, когда плакали мы напрасно, был вынесен постановление Творца, что это поколение, все те, кто были пересчитаны у горы Синай, они не войдут в страну, а они умрут в пустыне из-за греха разведчиков. Дальше. Был разрушен первый храм 9-го Ава, второй храм была захвачена последняя крепость, которую владели повстанцы Бар-Кохба и его люди. Миллионы были в этом городе. И, наконец-то, последняя, пятая храмовая гора была перепахана в поле. И объясняет Маараль из Праги в Нецах Исраэль. 17-е Тамуза, это когда был сделан золотой телец, это начало греха. Поэтому все пять событий, которые произошли в этот день, не являются окончательным наказанием. Разбитые скрижали – это не окончательное наказание, потому что в Йом-Кипур 10-го Тишрея мы получаем вторые скрижали. Это начало наказания, а конечная точка 9-е Ава – грех разведчика. То, что перестали приносить жертву Тамид, постоянную жертву, это не окончательное наказание, пока не был разрушен храм. Сожжение Торы апостопосом – не окончательное наказание, потому что можно писать другой свиток Торы. И то, что была пробита брешь в стене вокруг Иерусалима, не окончательное наказание. И установление идола в храме тоже не окончательное наказание. Только разрушение храма – это окончательное. Поэтому все эти пять событий, которые произошли 17-го Тамуза, а 9-го Ава было завершение наказания. И это был запрет этому поколению войти в святую землю Израиля. Разрушение двух храмов, захват крепости Бейтар, храмовая гора, которая перепахана в поле, это пять событий, которые произошли 9-го Ава. Грех золотого тельца после получения Торы на 40-й день, он как бы разрушил тот союз, который заключил Творец с нами. Сказано, что невеста, ведет Моше нас к горе Синай, на которую спустился жених. Это день свадьбы. Написано так: какой позор той невесте, которая распутничает под хупой. Рамбан говорит, в начале 40 дней, когда были даны первые скрижали, это было, по мнению Раши, 5-го Сивана. Моше записал Сефер Абрит, книгу Союза, и читал перед всем Израилем, Раша объясняет, это вся книга Берешит и половина книги Шмот до главы Итро. И были зарезаны жертвы, и народ на народ побрызгали кровью. А когда произошел вот этот грех золотого тельца, Моше разбивает скрижали, и как будто был разорван этот брачный союз между Творцом и его народом. И это один из грехов, грех золотого тельца, который является корнем всех остальных, потому что он повлиял на духовное состояние нашего народа на века. Потому что он, казалось бы, привел к разрыву союза между Творцом и народом. И все-таки приговор был вынесен только как следствие греха разведчиков. Сказано в 106-м псалме царя Давида: «И роптали они в своих шатрах, и не слушали голоса Творца. Тогда поклялся он, воздев руку, что повернет их в пустыне, а их потомство отправит в изгнание среди народов мира и рассеет их по странам». И мудрецы сравнивают наше изгнание, причиной которого стал грех разведчиком, как бы с разводом в семье. Как будто разорван этот союз между Творцом и общиной Израиля. И сказано Мидраш Раба: «Я привел их в землю Израиля и дал им постановление, указ, но они его нарушили. Я наказал их разрывом уз и изгнанием. И оплакивал я их, как написано в том свитке, который мы читаем 9 Ава, который написал пророк Ирмияу: «Эйха, как случилось то, что сидит в одиночестве эта прекрасная женщина?» Это мы. Сказано, как будто весь Израиль отверг твое учение. И так говорит пророк Иеремияу: «Изгоню их от лица моего, и они уйдут». И написано у пророка Ошея: «Изгоню их из дома своего». И так написано в свитке Эйха: «В плаче сидит». И эти три недели, пять событий, которые произошли 17-го Тамуза, и пять событий, которые произошли 9-го Ава, написано в Талмуде, это называется время Бейн-Мицарим, в теснинах. Объясняет Маараль, комментируя Пиркей Авот. Поскольку 10 – это всегда 5 и 5, как у нас, 5 и 5, или две скрижали, 5 заповедей и 5. И когда на двух скрижалях были записаны 10 заповедей, 5 были высечены на одной скрижали, а 5 на другой. И Мидраш объясняет то, что говорит Раши к Широширим, что грех золотого тельца и грех разведчиков имеют общую суть. И ты можешь увидеть, что грех разведчиков упомянут в Писании неявно. И в день, когда я буду взыскивать с вас за другие грехи, я взыщу и за этот грех. И объясняется Бамидбар: в день, когда я накажу вас за грех разведчиков, и я взыщу с вас и за грех золотого тельца. Две руки. Яд – это рука. Как будто юд и далит. Как будто они существуют раздельно. Это число фалангов пальцев на каждой руке. И во времена Машиаха соединятся руки, и Израиль станет великим. Сказано так: в конце дней вернет правую руку свою, которую прятал позади. А правая рука, она делает хесед, это рука дающая, а левая ограничивает, это суд. И это касается и Израиля, и храма. И там, где было соединение народа Израиля с Шхиной. Поэтому сказано, что сотворение храма больше, чем сотворение неба и земли. О земле написано: «И рука моя основала землю, а правая рука моя распростерла небеса». А о храме сказано: «Святыня Всевышнего, которые основали твои руки». Храм сотворен двумя руками, и в нем соединяется небо и земля. Объясняет Маараль из Праги в Тиферет Исраэль, почему были сделаны две скрижали, а не одна. Это скрижали союза, завета. в котором один предлагает союз, а другой соглашается. Поэтому на одной скрижали были заповеди, касающиеся отношений еврейского народа с Творцом, а на другой точно, параллельно, это союз между человеком и человеком. И сказано так в наших книгах, что нету бейт-мидраша, в котором не было бы открытия. И на самом деле то, что я готовил сегодня вам рассказать, это то, что я уже составил брошюру, которая называется «Ключи нашего избавления». А на иврите она называется «Тумат галут ветарата гиула» – «Скверна изгнание и чистота избавления». И я читал сегодня, я делал передачу на израильском радио по недельной главе Пинхас. И в конце ее есть автора из Млахим. И, может быть, я покажу вам, что говорит там Рав Ицхак Зильбер, наш учитель, о том, что происходило там у горы Синай. Ой, извините, у горы Кармель. И он говорил, что это автора, это то, что читают из пророков, из писаний, которые соответствуют тому, что сказано в недельной главе. И вот глава Пинхас, в конце ее читают о пророке Илияу. Как и Пинхас, Илияу был ревнителем веры. Как и Пинхас, в какой-то момент он оказался один против всех. И так же, как Пинхас, пойдя на самопожертвование, он остановил эпидемию в еврейском народе, потому что погибло 24 тысячи еврейских юношей, которых соблазнили моавитянские и медьянские девушки и заставили поклоняться Баал-Пеору. И точно так же Илияу. Он помог еврейскому народу выйти из тупика, когда Ахав, глава Израильского царства, царь десяти колен, насаждал среди евреев вместе со своей женой Изавель идолопоклонство. И очень в этом преуспел. И тогда Илияу собирает всех евреев у горы Кармель и обращается к ним и говорит: «Сколько вы будете сидеть, до каких пор вы будете сидеть на двух стульях? Если Авая, четырехбуквенное имя Творца, он всесильный, идите за ним. А если Бааль, и это там собрались 450 служителей Бааля, идите за ним». И сказано, и ничего не ответил ему народ в ответ. И продолжает Рав Ицхак. Евреи пытались совместить несовместимое. Служите Богу и идолам. А слова Илияу означали: вы находитесь в тумане. Вы живете во внутреннем противоречии. Решите, с кем вы. Либо одно, либо другое. Вместе это невозможно. И евреи ему не возразили, но начали задумываться. И продолжил Илияу: один я остался из пророков Творца, а пророков Бааля 450 человек. И предлагает пророк Илияу привести двух быков для жертвоприношения. Одного для пророков Бааля, а второго для него. И положив тушу на дрова, они не будут разводить огонь, но будут взывать к своему идолу Баалю, а я буду обращаться к Творцу мира. И если спустится огонь с неба, тогда все поймут, кто истинный Бог. И все эти служители Бааля вырывали у себя волосы, царапали себя, и с утра до полудня взывали к Баалю. Издевается над ними. Ильяу говорит, может, он спит, может, он в туалете. И это один мой хороший друг, не еврей, который открыл очень важную вещь. И он говорил своим друзьям, братьям, как вы можете поклоняться человеку? Это те, которые называют его помазанником. По-гречески Иисус, Христос, ведь он ходил в туалет. Как вы можете ему поклоняться? Это то, что издевается над служителями Бааля пророк Илья. И он продолжает книга Малахим. Он восстанавливает жертвенник, который сложен из 12 колен и камней, извините, по числу колен Израиля. И дальше написана странная вещь. Учтите, 3 года не было дождя в Израиле. Царь Ахав, он сказал, что ты говоришь, что мы это не получаем от Творца все, что мы хотим. Служим идолам, видите, для нас дождь. Казалось бы, лицо Творца абсолютно скрыто. И тогда говорит пророк Илияу, я сделаю так, что не будет дождя. И вы увидите, что делает Творец. И вот сейчас собирается весь народ, 450 служителей Бааля. И вот написано так, Малахим Алиф, 18 глава, 34 пасук. И сказал Илияу, наполните 4 кадушки водой и пролейте их на жертву. И наполнили их водой и пролили на жертву Ола, этот бык, и на дрова. И сказал пророк Илияу, повторите, и повторили. И сказал, пролейте в 3-й раз, и пролили. А когда пророк Илияу построил этот жертвенник из 12 камней, которые символизируют 12 колен Израиля, и говорит Раши, что это кадушки воды, зачем нужно было проливать их, чтобы увеличить чудо. Больше того, когда пророк Илияу восстановил жертвенник, он вырыл вокруг него траншею. И сказано, Раши продолжает, что поливал эту воду Элиша бен Шафат, ученик Илияу, на руки пророка. И его пальцы превратились в источники воды. И наполнилась водой не только сам жертвенник, но и вся траншея вокруг жертвенника. И продолжает Илияу. И он говорит, Авая, Бог Авраама, Ицхака и Израиля, узнаете вы сегодня, что есть Бог в Израиле, и я его раб, что я сделал все по его слову. И он говорит, Анейни, Ашем, Анейни, ответь мне, Авая, ответь. Ответь мне, чтобы узнал народ, что ты, Авая, всесильный. И сошел огонь Авая, и пожрал жертву Ола, и дрова, и камни, и прах, и воду, которую в траншее. И увидел весь народ, и упали на свои лица, и сказали, Авая, Творец, Он всесильный, Авая, Творец, Он всесильный, Ашем, Гу аэлуким. И сошел с небес огонь. То, что мы говорили на двух предыдущих уроках, тайна 12-буквенного имени Творца, и следующий урок говорил о тайном коде нашей истории. А здесь открывается, я обратил внимание, почему пророк Илияу говорит взять 4 кувшина, кадушки, и пролить их 3-кратно. Мне это напомнило то, о чем мы говорили раньше. То, что учит Моше разведчиков, открывая им 12-буквенное имя Творца, которое должно защитить их от великанов в земле Кнаанской. С другой стороны, сказано, что есть, открывает это Гаон из Вильна, комментируя Сефер Цира, книгу, которую великих тайн Кабалы, который составил наш праотец Авраам, что те же 12 букв складываются из раскрытия 5 букв, которые написаны в конце слова изменённо. Манцепах. Открывает это великий мудрец и каббалист нашего времени Лешем, что когда они раскрываются, эти буквы, мем – это 2 буквы, цадик – 3 и так далее, получается 12 букв. С одной стороны, это 3-кратное повторение имени Авая. Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Имлох Лаулам Ваэд. Творец, он царь. Творец, он царствовал. Творец, он будет царствовать. Это раскрытие славы Творца. С другой стороны, мы говорили, что эти 5 букв, которые пишутся в конце слова измененным способом, это корень всех судов. И мы говорили, что одно напротив другого сделал Творец. Союз, который Творец заключил с нашим народом у горы Синай, и от которого мы отступили, сделав вначале золотого тельца, а потом, поверив разведчикам, которые оклеветали землю. Есть прямое служение, прямое принятие на себя царской власти Творца. А есть путь страданий, путь всех самых страшных событий, которые происходили 9 ава, разрушение храма, изгнание, перепаханная в поле гора, храмовая гора, чтобы никакой памяти не осталось о том, что здесь стоял наш храм. И давайте вспомним. Авраам называет эту гору гора. Ицхак называет эту гору поле. А наш праотец Яков, который получает имя Исраэль, он называет это... Я не знал, что это святое место, это дом Творца. И вот это... То, что я слышал от Гаона рав Мойше Шапира, моего учителя и раввина, он говорит, что когда храмовая гора перепахана в поле, что полностью было забыто, что здесь стоял наш храм. Сейчас арабы говорят, евреи не имеют никакого отношения к этому месту. Это же... поле, а у нас стоит здесь мечеть одна, мечеть другая. Здесь этот самый Мухаммед привязывал своего осла, чтобы память даже о храме была уничтожена. никто ничего нового не придумывает. И международные организации единогласно голосуют, что евреи не имеют никакого отношения к храмовой горе, к Котелю, основание которого, камни для которого еще собрал царь Давид, а уже построил его сын Шломо. Пусть говорят, что вернемся к тому, что открывается здесь. С одной стороны, две чаши весов. Если мы добровольно принимаем его власть, через нас он проявляется как царь. Авая, он наш царь. В псалме царя Давида говорят народы мира. Да, Творец, он был царем, он сотворил мир. Есть у творения автор, Творец. А мы говорим не так. Мы говорим, он наш царь. Он царствовал, он будет царствовать. Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Имлох Леулам Ваэд. Это говорит о том, что, принимая добровольно его царскую власть, мы его коронуем. Прежде всего над нами самими, а через нас над всем миром. И мы полные компаньоны Творца. Но когда мы отказываемся от этого союза, что происходит? Даже когда вы будете заброшены на край небес, то есть среди всех народов мира, и тогда я не забуду вас, не буду гнушаться вами. И это то, что мы говорили, те же самые пять букв, они говорят об избавлении. О Геуле, это то, что написано в наших книгах 9 Ава, когда был разрушен храм, рождается царь Машиах. Но вот то, что я нашел. Четыре сосуда, четыре кадушки, которые выливаются на жертвенник. Вода или олицетворяет собой Хесед, безграничное отдавание. А огонь – это мера суда. И гора Синай была объята пламенем до сердца небес. И спустился Творец на гору Синай, и мы услышали голос. И это называется в Торе «Тора эш дат», то есть как бы огненное знание. И там, у горы Синай, объясняет великий каббалист Раби Муше Хаим Люцата, родился пятый уровень во всем творении. Неживая природа, растительный мир, животный мир и человек говорящий. У горы Синай родилась пятая ступень – еврей. День рождения нашего народа. Обожженный сосуд. Чтобы эти слова были высечены на скрижалях твоего сердца. Дважды отлетали наши души и возвращались куда? Из того места, откуда они были спущены в мир. Так объясняет Рав Хаим из Воложина, что они возвращались под престол славы Творца. А дальше Творец спускал росу, которую в будущем будет осуществлено оживление из мертвых, и мы возвращались в наши тела. А потом мы убегали от горы Синай. Я цитирую Талмуд, трактат Шаббат, тот же 88-й лист. И ангелы брали, как дюжие дружинники, нас и каждого возвращали под гору. И мы услышали второе речение, чтобы не было у тебя других божеств перед моим лицом. И опять отлетали наши души. После двух раз, так объясняет Раши, и так написано в Талмуде, что только Тору передал нам Моше, Тора 611. А первые две заповеди мы слышали Мипигвура от самого Творца. Что же происходит такое у горы Синай? Ведь давайте подумаем. То, что мы говорили с вами, сущностное имя Творца, Авая – это тот, кто дает жизнь. Мехаве написано в благосма. Амехадеш бетувова хольон тамид маасебе решит. Обновляющий постоянно каждый день творение первозданное. Что происходит? Каждое мгновение Творец оживляет мир. Это имя Авая. А имя творения 32 раза. В первозданном творении упоминается имя Всесильный, Элоким. То, что говорит Шулхан Арух в пятом параграфе. Такив, убааль яхолет, убааль колет, поход кулам. Могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил. Имя Элоким. О, тут же приходят идолопоклонники и говорят множественное число. Элогим Ахирим. Боги чужие. Раши объясняет. К ним обращаются, они их не слышат. Они как чужие. Но имя Элоким – это святое имя. И что же открывается на горе Кармель, когда пророк Илияу говорит «Авая», «Ашем» – это святое четырехбуквенное имя, это Он Элоким. То есть все силы, которые есть в мире, источник их – это только Он один. До каких пор вы будете сидеть на двух стульях, если Авая он источник всех сил, тогда служите ему. А если Бааль, идите за ним. И упал народ на свое лицо и сказал: Авая гуа элоким, Авая он всесильный. И тогда что открывается? Чудо, которое происходит с водой. Хесед Творца. В засуху заполняется все водой и даже траншея вокруг жертвенника. И спускается огонь. И сказано, и пожирал этот огонь и жертву, и дрова, и камни, и прах, и воду, которую в траншее. Что открывается? Авая, он всесильный. То, что мы цитировали, то, что говорит рав Ицхак Зильбер, и то, что открывает нам Маараль из Праги, двумя руками Творец сотворил храм. Земля была сделана одной рукой, левой. Небеса правой рукой, воздействующий и получающий воздействие. Творец и его суженые, еврейский народ. Когда пришли в Вавилоне мудрецы к пророку Иезекиилю и сказали, есть ли какие-то отношения между рабом и его господином, если он его отпустил, прогнал от себя, есть ли какие-то отношения с разведенной женой и ее мужем? И отвечает им пророк Иезекииль, не будет такого никогда. Творец не дал нам разводное письмо. Мы его сужены. И это то, что мы должны понять. Ашем, он всесильный. И мы его народ. Это то, что установили наши мудрецы Великого Собрания. Говорить после трех отрывков Шма. Творец, он всесильный. А мы его народ. И какие же чудеса делает Творец с нами. Сказано так в Сифре, говорит пророк, как в дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса. Это говорится о последнем поколении. объясняет Сифри, те чудеса, которые увидят последнее поколение, наше поколение. Поколение Иквиты де Мешиха, пяток Машех. Эти чудеса не видели даже те, кто вышли из Египта. То есть, те чудеса, которые происходят с нами, они превышают чудеса, все великие чудеса, которые происходили при выходе из Египта. И для себя я это объясняю. Из Египта мы были выпущены на свободу, из рабства на свободу. А что происходит с нашим поколением? Мы выросли в стране, которая называлась СССР. Я прожил 29 лет там. И уже 34 года в святой земле Израиля, в святом городе Иерусалиме. СССР – это то, что я слышал. Если мы запишем ивритскими буквами, это равно числовое значение 360, нет, 380, самых это 60, умножить на 3 это 180, и рейш это 200. Числовому значению слова на иврите Египет, Мицраим. Вот откуда мы вышли в нашем поколении. Но там это был выход из рабства на свободу, а у нас это можно назвать оживлением из мертвых. Ничего мы не знали. Ни одной буквы нашего святого алфавита мы не знали. А Творец почему-то выбрал именно нас, привел нас в землю Израиля. И я считаю самым большим выигрышем в лотерее жизни. Он привел меня к моему учителю Равицкаку Зильберу, который впервые в жизни надел мне тфилин и попросил, чтобы я обещал, что я буду каждый день надевать тфилин. И уже прошло 34 года, и я стараюсь не пропускать ни одного дня. Это то, что пишет Рав Ицхак Зильбер в своей книге «Беседы о Торе». И это то, что благодаря тому, что я прочитал у него, я открыл. Вот это раскрытие 12-буквенного имени Творца при чуде возвращения еврейского народа на служение Творцу на горе Кармель. Это то, что сделал пророк Илияу, а открывает Ария Кодыш, что Пинхас, он Илияу, и он получит особенное назначение, он подготовит пути к нашему возвращению перед приходом царя Машиах, чтобы это произошло поскорее в наши дни. Если есть вопросы, пожалуйста.
Во-первых, амен, как здесь пишут, на все сказанное, особенно последние слова, конечно, большое-большое спасибо. Кудрав, вопрос тогда такой. Дорогие друзья, во-первых, есть у нас чат, он открыт, вы, пожалуйста, приглашайтесь, вы можете писать ваши вопросы. Вопрос такой, то, что вот мне услышалось. Недопустим развод между еврейским народом и Всевышним. Откуда тогда понятие вернуться к тшуве, если разводное письмо и уход недопустим?
То, что мы получили у горы Синай, то, что говорит Рамхаль, та искра, которая заключена в сердце каждого еврея, она может быть полностью закрыта, забетонирована, засыпана всеми отбросами, но она может быть и раздута. То, что говорит Рамхаль в предисловии книги «Дерех Эцкаим» – «Путь к дереву жизни». Когда еврей начинает учить слова Торы, которые похожи на полупогасшие угольки. Он раздувает эти угольки, и вместе с этим происходит раздувание той искры, которая находится у него в сердце. Чтобы эти слова были высечены на скрижалях ваших сердец. Человек может знать, да, я еврей, рассказывать сказки, истории про то, что у него дедушки, прадедушки были евреи, а у меня вера только в сердце, ничего и не исполнять. Это одно. А другое, когда я могу вступить в правду, которая предназначена для меня персонально. И каждая заповедь, каждое слово Торы, которую учит тот, кто пришел из этой пустыни народов, это еще один бриллиант в короне царя всех царей.
Спасибо вам большое. Тут Ирина пишет потрясающие слова, согласна. Было просто потрясающе. Это не просто урок, а видео всех событий. Вы сумели прямо пересказать и визуализировались события тех времен.
Квадрат, но я есть... еще не сказал то, что я подготовил в этой брошюре, потому что, может быть, будут у нас будущие уроки, когда я открою еще тайные ключи нашего избавления. Но это уже следующие уроки. Почему-то открылось, когда я думал, что я должен сказать сегодня. Вы знаете, что только сегодня утром мне сообщили, что будет урок. И получает человек подарки с неба за заслуги тех, кто должны были сегодня это услышать.
Спасибо вам огромное, Квадраф. Время еще действительно у нас немножечко есть, но если мы не будем вас мучить, я вижу, подошла...
Нет, наоборот, вопрос. Пожалуйста.
Хотите? Тогда я задам вам вопрос. От себя. Mm-hmm. Не так давно присутствовала на уроке с Равом Цви Вассерманом, мы изучали Танию, и он сказал, что все несчастья в мире происходят от грехов еврейского народа. Хочется услышать ваше мнение. А вот что происходит из-за тшувы еврейского народа в этом мире?
Это то, что я слышал от моего учителя Рава Ицхака Зильбера. Святая книга Зоар открывает, за какие заслуги получили арабы то, что они находятся на этой земле. Это открывает Зоар, что ангел-защитник Ишмаэля говорит, он в 13 лет добровольно сделал обрезание, так полагается ему заслуги. Ты отдал внутреннюю суть союза потомкам Ицхака, а Ишмаэлю разве не полагается заслуга? Полагается. И тогда получается, что 13 веков, 7 века, потомки Ишмаэля владеют этой землей. Когда кончаются их заслуги? Когда из Советского Союза приезжают эти самые потомки Якова и делают обрезание и в 13 лет, и в 70 лет. Я был на обрезании 68-летнего еврея в Ешиве Торат Хаим. А здесь Рав Ицхак говорил, что он был на обрезании 91-летнего еврея. И тогда все заслуги за эту заповедь обрезания забираются у них. Так что вот это то, что мы видим на наших глазах. В нашей Ешиве в Москве, в Торат Хаим, была особенная комната, которой нету ни в одной Ешиве мира. Хедер Бритот. Комната для обрезания. Это чудеса нашего времени. Когда там на обрезании дедушки во время трапезы присутствовал и его сын, и его внук, которые учились у нас в Ешиве. Если бы мы поставили этого внука держать голову дедушки во время обрезания, это точно то, что сказано у пророка Илияу. И вернул сыновья отцов через сыновей, а сердца сыновей через отцов. Мы бы сказали, внуков. Кто обучал дедушку Торе? Внук. Это чудеса нашего времени, это ключи нашего окончательного избавления.
Действительно, Мирагеш Меот, очень трогательно, потому что обычно наоборот. Сандак это дедушка, он держит малыша на руках, а здесь наоборот, потрясающе. Пускай почаще используется эта комната, и как можно больше таких комнат будет открыто, и желающих попасть в эту комнату тоже, Безрат Ашем.
Но это сейчас все происходит в святой земле Израиля, и это на наших глазах, и мы свидетели этого чуда оживления из мертвых. Поэтому только, как говорил Рав Ицхак, подпрыгивать до потолка от каждого открытия Торы, от каждой заповеди, которую мы, вернувшиеся из плена, можем делать на святой земле.